Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем наш светлый вечер. Очень важный сегодня разговор. Важный, потому что он сам по себе важный. И важный то, что он в такой важный период происходит, в период Великого Поста. Мы сегодня разговариваем с протоиереем Игорем Гагариным, настоятелем Иоанна Предтеченского храма села Ивановское. Это Богородицкое благочиние, Ногинский район, если так угодно, да, если уточнить. Говорим мы сегодня об исповеди, говорим мы сегодня о покаянии. Это то, к чему нас призывает церковь в дни Великого Поста, в неделе Великого Поста. И это очень важная тема, действительно, для всех нас. Вот, никто из нас не без... Нету среди нас безгрешных людей. Каждому есть в чем покаяться, в каждому есть в чем поисповедоваться.
С прошлой половины у нас остался эта тема, у меня, вернее, вопрос. Как быть людям, которые живут в маленьких селах, где один священник на несколько таких сел, и на многие километры другого нет? Вот какой уж он есть, со всеми его плюсами, минусами, чертами характера, кроме как к нему уже никуда и не пойдешь.
Ну, да, это вот я только не знаю. Но я думаю, можем надеяться, что, может, это хороший священник.
Ну,
вот,
да, всякое бывает.
Да, и все-таки я убежден, знаете, мы вынуждены сегодня были говорить про священников, которые как-то не совсем соответствуют своему служению, но я просто хочу сказать, что хороших больше.
Уверен. Хороших больше.
Гораздо больше.
Безусловно, вот. Я каждый раз в этом убеждаюсь.
Да, и, ну, а потом ведь степень... Ведь есть разные формы исповеди. И если, допустим, я вынужден, я оказался исповедаться священнику, которому по какому-то причине у меня как к человеку нету особого доверия, но мне надо исповедаться, я всегда могу, просто не задавая никаких вопросов, ничего, просто назвать конкретно свои грехи, которые вот у меня есть, не вдаваясь ни в какие подробности, и, ну, выслушать все, что мне по этому поводу скажут, и все. И,
это не будет формальным подходом?
Нет, это не будет. Я же назову, я не должен солгать, я назову все, что есть. Ну, а что делать? Вот иногда так и вынуждены люди делать. Но в любом случае человек, который желает неформальных отношений с Богом, а желает непрестанно расти духовно, он должен искать возможности встречи с таким священником, который поможет ему в этом, которому он доверится. Я думаю, что как бы человек... Я знаю такие случаи, что человек исповедуется, допустим, в каком-то храме, но его духовник, с которого он очень любит, уважает, с которым уже сложился, живет где-то относительно далеко, и он раз в несколько, не раз в полгода, он ездит к нему, и там уже происходит уже такая...
Генеральная исповедь.
Да, генеральная. А потом он, ну, подчищает, естественно, что старается там, чтобы оставшееся время какие-то вещи, ну, как можно в баню сходить, а можно каждый день с утра умываться, да, и вот в бане...
Да, принимать душ,
да, в бане, вот там, а здесь...
Умывальня. Еще очень важный вопрос, который я хотел бы выяснить, о чем мне хотелось бы поговорить. Бывает так, что люди, принимая крещение в уже довольно взрослом возрасте, мы все знаем, да, что нам отпускаются те грехи, которые были до крещения, и мы к ним не возвращаемся. Ну, во всяком случае, так говорят священники, которые крестят взрослых людей. Но вот бывает, как Леша говорит, бэкграунд, мне больше нравится рюкзак за спиной, вот бывает в этот рюкзак накидано столько всякого разного хлама, и даже когда вспоминаю, и уже это событие давно минувших дней, а то и лет, но нет-нет, да и всплывут они наружу, и прям вот не по себе становится от того, какой ты был вообще, вот как это вот все вообще было возможно в твоей жизни. И вроде как бы этот грех снят с твоей души, и его тебе разрешили, этот грех, и прочли над тобой молитву, и ты причастился во время крещения, и все. Вот. А нет, вот все равно вот заноза, вот то, о чем вы говорите. Как быть с этими уже исповеданными когда-то грехами, которые не дают покоя? Исповедовать их вновь и вновь?
Нет, ни в коем случае, конечно. этих грехов больше нет. Вы знаете, мне вспоминается одна история, может, я расскажу.
Как... Обязательно?
К сожалению, я только читал давно и не помню ни имен, ничего, но мне она очень понравилась. Как в одном монастыре был старец замечательный. Ну, этот старец, как и все, тоже вынужден был исповедоваться, и у него был духовник, а духовник у него умер. И тогда он пригласил из соседних монастырей, пригласил духовников, ну, в каждом монастыре есть тот, кто несет послушание духовника, пригласил духовников, которые, из них он должен был выбрать того, кто будет его духовником. Ну, вот и сидят эти старцы все мудренные, один из них, правда, почему-то очень молоденький такой. Вот он говорит, ну, давайте, братья, мы сделаем так, вы будете подходить ко мне и на ушко будете говорить мне самые страшные грехи, в которых вам каялись люди. Ну, тайна исповеди не нарушается, я же не знаю ни имен, никто. Вы можете только грехи называть. В чем сейчас вообще? Только чтобы знать, в чем люди-то грешат. Вот. Ну, вот эти старцы подходят к нему, рассказывают ему на ушко грехи, он там плачет. Ой, как страшно, как вот. Горько. И сидит юный совершенно монах, до него дошла очередь, он последний там. Он говорит, ну, деточка, ты тоже исповедуешь, что ли? Он говорит, да, вот меня поставили, никого моложе, старше не нашлось. Ну, у нас, подойди, ну, говори, какие грехи-то исповедуются? Говорит, а нет никаких грехов. Говорит, как нет? Нету. Как же нету? Они были до того, как человек их исповедовал. А теперь, после того, как человек их исповедовал, их больше нету. Поэтому мне больше я не могу вам ничего говорить. И он сказал, ну, вот молодец, вот ты будешь моим духовником. Вот, мне кажется, именно такое должно быть отношение у нас к нашим грехам. Их нету. Но сейчас я скажу что-то, что будет, буду противоречить сам себе. Mm-hmm. Что при этом, да, душа может болеть. Но мне думается, что вот есть же понятие епитимии, да? То есть, когда человеку нужно какой-то... пострадать там каким-то образом вот, за совершенный грех. Вот я лично для себя говорю, вот принимай это как епитимию, что грех тебе прощен, Господь с тебя за этот грех не взыщет, но все-таки душа должна еще поболеть, и это нормально. Вот если я кого-то принес, ударил, да, причинил кому-то увечья, а потом подошел к нему и говорю, прости меня, и он меня простил, он-то меня простил, а перелом то еще пока не сросся, вот, рана-то не зажила, она болит. Вот так же и здесь. Порой грехи такие наносят повреждения нашей душе. А я снова возвращаюсь к тому, что грех – это всегда как некое разрушение самого себя. Такие разрушения, что, исповедавшись, я верю, что прощен, то он прощен. Но ведь одно дело простить, а другое дело, чтобы теперь рана зажила, чтобы это срослось и все. Вот поэтому, я думаю, так.
Вы сказали бывает. Слово «епитимия», может быть, для кого-то стоит пояснить этот термин. И вопрос такой, а насколько вот сейчас в условиях нашего времени, 21 века, оправданы всякие епитимии, ну, то есть, соответственно, некое, да не наказание, а скорее некое послушание, которое человек должен выполнить, которое ему назначает священник. Насколько они необходимы сейчас?
Я думаю, они всегда будут необходимы. Просто необходимо при этом правильное отношение к ним. Они не должны быть формальны. И очень важный момент, вот меня еще, когда я учился только и готовился стать священником, и мне тогда очень понравилась такая мысль, которую я прочитал, что епитимия только тогда имеет смысл, если сам человек хочет этой епитимии. То есть, если я накладываю, ах, вот ты сделал то-то, вот за это тебе вот не ешь там мясо столько-то дней, столько-то поклонов, все, и воспринимает это как что-то такое тягостное для себя, никакого такая не нужна эпитимия никогда, ни в древности была, ни сейчас. Просто иногда бывает, когда человек, совершив что-то, ну, действительно, очень-очень тяжелое, вот он не удовлетворится, душа его не успокоится от того, что ты просто вот прочитаешь над ним молитву. Он уйдет и что-то здесь не то, слишком легко я как-то оделся. И он, человек сам просит, он говорит, дайте мне что-то сделать, я должен как-то вот потрудиться. Вот только тогда имеется епитимия. Епитимия – это средство скорее уврачевать душу человека. И поэтому тут надо к ней подходить очень-очень осторожно. Ни в коем случае не сделать того, что будет иметь совершенно противоположный эффект. Не уврачует душу человека, а наоборот оттолкнет его от церкви. Вот, в общем, самые страшные епитимии, да, вот женщины. Сейчас это у нас актуально. Аборты – да? Вот если мы посмотрим древние правила, там много лет, приравнивается к убийству, много лет отлучения от церкви. Но эти были правила все написаны, когда это было настолько в обществе, в котором настолько была очевидна недопустимость аборта, что женщина, которая шла на это, она уже все знала, и поэтому она ведала, что творила. Сейчас современные девушки, женщины молодые, которые делают аборты, когда все вокруг, она, может быть, и не сделала бы, ее вокруг, все родители, все вокруг, и врачи в том числе часто подталкивают, она идет на это, а потом, когда до нее дошло, что она натворила, спустя годы она идет, а я ее еще буду отлучать от церкви, да, она, слава Богу, радоваться, что она пришла в церковь, и сделать все, чтобы она здесь осталась, а должен, наоборот, душа-то у нее болит от этого, а эта боль ее привела, поэтому какая тут эпитемия? Я даю эпитемию, но эпитемию всегда обычно какую-то даете, прочитайте Евангелие, вот, и придите, мы тогда вот отпустим грех.
А насколько сейчас часто накладывается эпитемия вообще, практика, вы знаете?
Вы знаете, я не могу об этом сказать, потому что все разные. Священники очень по-разному к этому подходят. Священники очень-очень по-разному ко многим вещам подходят. Я могу сказать, что я, наверное, вот я 26-й год служу, я, ни одной, несколько эпитемий наложил, но все были такие вот, прочитать Евангелие, допустим, или еще что-то, потому что я не знаю.
Ну, это же какая эпитемия? Но,
нет, ну, ты же не жди, что у тебя палкой по спине.
Такая эпитемия, нет, это, эпитемия это и не кара. Эпитемия – это предложение человеку потрудиться.
Эпитемия – не кара, и исповедь – не мука на самом деле.
Да, да, золотые слова.
Исповедь – мука.
Нет.
Ну, исповедь – мука, когда человек идет на нее. И это счастье, когда человек уходит с нее. Но это всегда, это операция, это операция, это мука или нет, в какой-то степени мука, но я думаю, что каждый человек, который верит, что после операции он избежит смерти, и что эта операция будет для него спасительной, он идет на эту муку, в общем-то, и потом радуется и веселится, когда операция позади, и его выписывают.
Важная тема, о которой мы еще не поговорили. Человек приходит на исповедь, исповедует какое-то количество грехов, а потом повторяет их. Тут тоже по-разному может быть. Часто люди приходят годами с одним и тем же к аналою. Часто человек уходит от исповеди, понимает, надеется, что он больше никогда этого не повторит, но повторяет.
Ну вот, да, это очень правильный вопрос, потому что люди порой идут, говорят, батюшка, да не знаю, что говорить, мне стыдно, я опять одни и те же грехи говорю. Так, слава Богу, что новых нет. Это же хорошо, что одни и те же. А вы как хотели? Дело в том, что вообще, когда мы сейчас говорим о грехах, надо немножко уточнить, что есть как бы два типа грехов. Один – это конкретные поступки, которые совершил человек недостойные, а другой – это некие черты характера. Их тоже ведь называют жадность, там, раздражительность, гневливость, болтливость, там, чревоугодие и
может,
так далее.
Это вообще особенности его психики, я
да,
прошу прощения.
Да, то есть это черты характера. Вот, и...
Но черты характера – это не грех, как
нет,
мне кажется.
Нет, есть греховные черты характера, которые называют пороками. Ну, назовем это пороками, эти пороки присущи.
Обжорство – это порок.
Да.
Ну, а, предположим, замкнутость – это не порок.
Ну, в замкнутости, может, каяться и не надо, а вот в раздражительности надо. А раздражительность – это тоже черта характера.
Замкнутость часто бывает следствием замкнутости, одиночество. Одиночество может вести уже к каким-то
вещам. То может быть и следствием гордыни, Алёша.
Нет, но есть же греховные черты характера. Болтливость. Это все-таки, что в этом, не каяться, что ли? Да, надо каяться. И что, после того, как я покаялся болтливым, перестану быть, что ли?
Нет.
Вот. Ну, а что делать-то? Да тогда, что я буду каяться? Я знаю, что у меня это есть. Вот. Трусость. Это черта характера. Я боязлив. И после того, как я исповедовался, я храбрым после этого не стал. Вот. Что делать? Ну, я как бы думаю, что вот тут-то как раз и надо людям объяснить, что вот те конкретные поступки, которых вы покаялись, тяжелые поступки, когда вы там сделали аборт, или украли у кого-то, или изменили жене, или что-то в этом роде, что действительно мы надеемся, что никогда больше не повторится. С этим понятно, что есть надежда, что это будет. Хотя это, к сожалению, порой повторяется, но тут уже это действительно серьезно. Вот. А вот эти другие вещи, в которых вы покаялись, что вы раздражителен, что вы испытываете там зависть порой, то что-то еще, ну, что-то такие вещи. Конечно же, не надейтесь на то, что после этой исповеди это уйдет. Может быть, даже обострится, потому что известно, что когда человек вступает в борьбу с самим собою, то его пороки начинают действовать гораздо более сильно. Вот, и человек говорит, я еще хуже становлюсь, это нормально. Вот, но постепенно, от исповеди к исповеди, это будет уходить. Это будет уходить настолько медленно, что кажется, что никуда... Ну, деревья как растут. Когда не посмотришь, оно же не растет, оно стоит на месте. Только спустя годы мы видим, оно выросло, уже плоды принесло. Так же и человек. И поэтому настройтесь, да, и снова приходить с теми же самыми грехами, но их будет даже меньше. Если, извините, я даже вот давал такие иногда задания. Вот вы осуждаете, вот все стоит. Ну, вот носите с собой коробок со спичками, допустим, и осудили кого-то, спичку сломали, осудили, спичку сломали. Пришли на исповедь, и с коробком, придете ко мне через день, с коробком, вот человек сломал, сколько там поломанных-то, 25 раз, хорошо, понял, в следующий раз так же, а в следующий раз уже там 23, ну, вот видите, все-таки уже человек появляется какая-то радость, что да,
уже поменьше.
Что все-таки какое-то движение идет, и он начинает, и, конечно, такая радость, когда вот, батюшка, сегодня вот весь коробок цел. Вот за эту неделю удалось. Здорово же.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у радио «Вера» сегодня протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Претеченского храма села Ивановское. Это Ногинский район Московской области, Богородское благочиние. А если человек приходит, вернее, как уходит от аналоя с чувством глубочайшего облегчения. Действительно, были серьезные грехи. И он уверен, что он к ним не вернется. Но, опять же, проходит время, и он к ним возвращается, или к одному из них. И это действительно серьезно, и он не может ничего с собой поделать. Или даже он понимает, что он не может прекратить совершать вот те действительно серьезные вещи, в которых он только что каялся.
Да, это в какой-то степени перекликается с тем, что мы сейчас только что говорили, да, но все-таки я... я понимаю, что сейчас речь идет о каких-то серьезных вообще вещах. Вы знаете, вот что я здесь советую людям делать? Вот приходит ко мне человек и говорит, вот, батюшка, ну вот как я могу? Вот, ну я матом не могу не ругаться, я ругаюсь постоянно. Вот я сейчас скажу, ну, продержусь, но я же опять выругаюсь, и все опять, вот. Ну, я просто взял пример, не обязательно матом ругаться, там что-то еще, там...
Ну, это, пожалуй, пример один из самых жизненных.
Вот. И такой ставится вопрос. А вот вы можете вот сегодня продержаться? Вот вы говорите, что вообще не сможете, а вот сегодня до вечера продержаться. Вот это возможно? Ну, сегодня возможно. Вот и все. А больше... А что, завтра можешь? Не надо, значит, завтра Господь сказал, не заботьтесь о завтрашнем. Наступит завтра, проснетесь с утра...
Всякому дню своя
будете,
забота.
Да, и будете ставить вопрос на завтра. Вот у вас сейчас здесь вот на исповеди, вот от вас требуется одно, вот сегодняшний день, вот сейчас вы исповедуетесь, и, возможно, пойдете причаститесь, и вот сегодняшний день продержитесь. Вот, мне кажется, вот это вот помогает, потому что, вы знаете, есть как бы две крайности. Дьявол говорит человеку, что поскольку ты не сможешь всегда не совершать этот грех, то, значит, греши и сегодня. А мы говорим наоборот. Может быть, ты не сможешь всегда не грешить, но вот сегодня хотя бы ты не согреши этим грехом. Вот этого с тебя хватит.
Еще одна, мне кажется, важная тема, о которой стоит поговорить. Знаю я, что многие молодые люди не ходят в церковь не почему-то, не потому что им там не нравится, кто-то плохой, кто-то очень плохой, а просто, ну, вот есть какие-то, ну, молодежь, да, мальчик с девочкой живут, не в браке, не венчанные, естественно, или не живут, ну, как-то встречаются, общаются. Ну, и им кто-то сказал, что вот с этим ты в храм не ходи, потому что тебя все равно не причастят, не выгонят. А какая-то потребность есть при этом быть в церкви?
Вот вы привели пример еще, может быть, один из самых мягких.
Ну, я старался.
Да, а я могу еще как-то и посерьезнее привести. Допустим, вот существует какое-то блудное сожительство там, да, или у человека, ну, какой-то грех. Но у человека, я бы так сказал, все бы все. Вот у человека есть какой-то грех, который точно не позволяет ему идти к чаше. Я не могу как священник допустить его к чаше. Но это совершенно не значит, что этому человеку нет места в церкви. Наоборот, вот я говорю, что да, вот пока не надо нам идти к чаше, потому что к чаше все-таки надо идти, когда вот разрушены все эти преграды, которые между нами и Богом. Но это не значит, что Бог вас не любит, это не значит, что Бог от вас отвернулся, это не значит, что вы не нужны к церкви. Наоборот, вот так вот, как мытарь молился, помню, да, все, что Божьей милостью будем мне грешным. Там нигде, кстати, не сказано, что вот после этого перешел, ушел и перестал быть мытарем. Возможно, он так и продолжал быть мытарем. Но Господь ставит его в пример. Да, к чаше, наверное, тут ведь не должно быть такого максимализма. Или если я пришел в церковь, я к чаше непременно идти. Или если меня и к чаше нельзя, так и вообще в церкви делать нечего. Молиться я всегда могу. Я молюсь, говорю, Господи, прости меня, я вот в данный момент запутался. Я в данный момент совершаю в жизни нечто такое, что я знаю, что не совпадает с твоими требованиями, не соответствует заповедям. Но я этот вопрос решить не могу. Во мне нет сил. Вот я прямо, ты помоги, сам мне как-то подскажи, сам укажи мне этот путь. Вот это должно быть настроением человека. А мы, священники, такому человеку должны, конечно, только любовь и видите, помощь. И ни в коем случае его тоже не осуждать, этого человека.
Ну, тут ведь смотрите, еще какая история происходит. Вот тот случай, про который Алеша рассказал, что живут там мальчик с девочкой, условно, да, и там ни про какой брак вообще и речи нет. Вот, и они ничего не хотят менять в своей жизни. И они ничего и не будут менять в своей жизни. Другое дело, что те, например, которые ходят в церковь, которые... Они такой ситуации у себя не допустят, наверное, в своей жизни. Mm-hmm. А все у них будет так, как положено. И венчание, и заключение брака, и дети, и хорошая крепкая семья. Возможно, а возможно и нет. Кто знает, там пути Господни неисповедимы. Но вот те люди, про которых мы говорим, да, они, собственно, и не считают это грехом.
Но они не считают, но, тем не менее, это грех. Вот, и я, как священник, должен объяснить им это. Другое дело, что это можно объяснить по-разному. Можно обличать их резкими, если не сказать грубыми словами, а можно, если они придут, доброжелательно, с любовью с ними поговорить и пожелать им как-то лучше дозреть до правильного понимания тех отношений между мужчиной и женщиной, которые должны быть. Вот. Да, вот таких людей очень много. Подавляющее большинство, и мы их ни в коем случае не должны гнать из церкви и так далее. Мы должны рады, пришли, любите друг друга, любите. Ну, это уже здорово, но поймите, что если вы уже перешли ту черту, которую в глазах церкви люди должны переходить только когда они назвали друг друга мужем и женой, а вы еще не хотите назвать друг друга мужем и женой, то что я могу пожелать вам, чтобы как можно быстрее, чтобы вы дозрели и поняли, что это все-таки надо будет сделать. А пока приходите в церковь, молитесь, будьте с нами, слушайте Евангелие, общайтесь, задавайте вопросы. И глядишь, я знаю немало, которые вот так вот ходили, а потом говорили, батюшка, мы решили пожениться.
Здесь есть разные подходы. Я, например, слышал не от одного священника такое мнение, что нету такого греха, который может быть преградой между человеком и чашей. Тоже высказывают такие предположения. И, в общем-то, сейчас в условиях 21 века, опять же, как я люблю это, в условиях 21 века, я знаю многих людей, которые как-то по-разному очень живут, существуют, но живут в том числе и церковной жизнью.
А я слышал мнение священников, которые говорят, что нет такого греха, которого бы не покрыла милость Божья и любовь.
Конечно, но это не значит, что надо идти к чаше.
Согласен целиком.
Я думаю, что все-таки мы должны быть в русле святоотеческой традиции. И в 21 веке, и в 25, если кто-то из наших потомков доживет. Потому что, да, что меняются обстоятельства, да, к чему-то мы относимся. Ну вот меняется, да, все в древности за аборт на много лет отлучали. Сейчас мы говорим, что-то меняется. Но это не значит, что мы говорим, что теперь аборт это можно. И как тогда говорили нельзя, так и сейчас говорим нельзя. Просто реально. реакция немножко другая. Также и здесь, я думаю, что все-таки нормальные, ну, во-первых, я считаю, ну, кто говорит о том, что нет такого греха, который между человеком и чашей, я не знаю, где-то, я бы хотел бы где-то прочитать, где-то увидеть это самое.
Да,
потому что, ну, есть опыт церкви, сокровищница опыта, духовный опыт церкви, выраженный в святоотеческом учении, и там все-таки достаточно неоднозначно говорится, что есть такие ситуации, когда не стоит дерзать идти к чаше, а надо сначала эти вопросы решить в своей жизни, а потом только после этого идти к чаше.
Отец Игорь, мы благодарим вас, что нашли время прийти к нам. Очень важный разговор у нас состоялся. Я думаю, что многие наши слушатели вам тоже благодарны, потому что это все было вне такой, знаете, бывает иногда такой поучительной манере, там сугубо какой-то жесткой позиции, а это хороший такой человеческий теплый разговор. Я думаю, что многие наши слушатели, да и мы тоже с Алешей, какие-то вещи для себя прояснили, выяснили, и слава богу. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо. Да. Протоиерей Игорь Гагарин был гостем программы «Светлый вечер». Отец Игорь, настоятель Иоанна Притеченского храма села Ивановское, Ногинский район Московской области, Богородское благочиние. Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов подготовили и провели программу «Светлый вечер». Прощаемся с вами, до новых встреч.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».